Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 декабря. Сегодня у нас такая своя правда итоговая. Ну, одна итоговая, возможно, завтра еще будет итоговая. Начинаем подводить итоги года или продолжаем их подводить. Сегодня с Дмитрием Журавлевым, он генеральный директор Института региональных проблем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Андреем Баклановым, он заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить. Это во второй части программы. Давайте все-таки, так как Андрей Бакланов из Ассоциации российских дипломатов, а Дмитрий Журавлев из Института региональных проблем, один у нас будет отвечать за внешнюю политику, другой за внутреннюю. Начнем с внешней.
Отдуваться.
Ну да, начнем с внешней. Андрей Бакланов, а как можно охарактеризовать итоги года 2018-го для планеты и для страны?
Год был сложный. Мы, кстати говоря, предвидели в прошлом году, примерно в это же время говорили о предстоящем годе, и предвидели, что он будет очень непростой. Он такой и получился. Итоги все-таки, они для нас в целом, ну, более-менее благоприятные. Ну, если брать вот международные вопросы, то я бы на первое место поставил все-таки то, от чего зависит наша с вами жизнь, уровень жизни, от бюджета. И вот в бюджетном отношении самое важное событие года, я считаю, для нас, это то, что, несмотря на очень тревожную обстановку и массу нестыковок по нефтяным делам, нам удалось в течение всего года обеспечить выполнение договоренностей в отношении ценовой планки, согласованной по формуле страны ОПЕК плюс независимые страны, куда мы входим. Сделать это было очень трудно. Я вот только что вернулся из Катара, из командировки. Катар вышел...
Который как раз не хочет это делать.
Да, Катар вышел из соглашения. Мы вели такие затяжные с ними, с их специалистами, переговоры. Они убеждали, что они мало производят нефти, и мы преувеличиваем значение. Мы говорили, что дело в принципе. Или мы все вместе в одной лодке, или, как они вот обижаются на Саудовскую Аравию, будем без конца друг на друга обижаться. Там есть на кому обижаться. Саудовская Аравия обижается на Иран, Иран на Саудовскую Аравию. Так вот, все-таки, несмотря на все эти обиды, бюджет у каждой страны один, и нужно думать о наполнении бюджета. И это удалось сделать в течение года. Это, я считаю, очень большое достижение, потому что после 35 лет переговоров, которые не давали соглашений, нам удалось позапрошлом году выйти на соглашение, а в прошлом году, вот, который сейчас уже становится прошлым, нам удалось сохранить. Я считаю, что это очень важный такой пример того, что можно вот достигать в очень сложных условиях определенных результатов. А на второе место я поставил то, что проект враждебных нам сил под названием условным ИГИЛ, исламское государство, он, конечно, сник, и практически в военном отношении, ну, мы на 93-95% задачу по... потому что разбить силы ИГИЛ практически выполнено.
Подождите, ведь и Путин говорил, что ИГИЛ победили. Да, террористическая организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. Теперь Трамп совсем недавно сказал, что ИГИЛ побежден, а вы все-таки 93-95 говорите.
Ну, осталось там кого добить, но, в принципе, такая боевая задача, которая была выдвинута, она решена. Она решена. Это уже такие бои остаточные.
То есть и с нефтью получилось, задача, и с террористами получилось.
И с террористами вот на этом этапе. То есть международный терроризм, он, конечно, не разбит. Они переформировали, но ударный отряд разбит. Это колоссальная для нас победа. И это большая морально-этическая такая... морально-этическое поражение тех, кто вот пробует свои идеи пробить среди молодежи, обеспечить их и так далее. И раньше они базировали значительную часть своих аргументов на то, что вот этот проект успешно развивается, несмотря на то, что международное сообщество вроде бы боролось, но толку не было.
Для планеты что главное?
Для планеты главное, я думаю, то, что идеи радикализма, они в настоящее время уже свою максимальную точку в этом году прошли, и, по-моему, весь этот проект радикализма, он уходит как-то вот с, уходит вот с тех позиций, которые они смогли захватить, пользуясь тем, что международные силы, противостоящие им, были, ну, разобщены в силу позиций западных стран. Но, несмотря на это, вот благодаря нашей энергичной такой линии и благодаря тому, что, ну, у нас есть определенное количество тех, кто нас поддерживает, это все-таки движение вот по антитеррористическому направлению в этом году было достаточно.
Еще один. Мишка пишет, 601-й. Вы почему-то не упоминаете взаимоотношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, а тут ведь ничего хорошего не получилось в течение года. Больше того, выход из РСНД США рисуется, как пишет Мишка Ромашка, но все-таки...
Ведь, ну, вы знаете, не вышло. Подводя итоги, мы все-таки как-то, у нас какая-то такая культура есть.
Только внутренняя. Только хорошее.
Да, начинать с хорошего. И я тоже на первый план поставил то, что все-таки хорошее. Хочется с хорошим настроением заканчивать год и входить в следующий год. А если брать вещи нехорошие, то их тоже хватало. Вот вы затронули проблему, я бы ее даже расширил. Проблема заключается в том, что именно в этом уходящем году, к сожалению, приходится констатировать, что начался новый этап гонки вооружения. Мы, к сожалению, не смогли сдержать этот этап. Разворачиваются новые вооружения. Американцы выходят из соглашений по сдерживанию развития вооруженных сил, которые заключались ранее. Все это в целом очень на тревожный лад нас настраивает. И второе, что настраивает на тревожный лад, это усиление силовых моментов в политике. Все дальше уходит...
Подождите, Трамп только что сказал, что США не будут мировым жандармом. Ничего себе усиление.
Нет, усиление, конечно, силовых. Это и на Украине чувствуется, скатывается ситуация все ближе и ближе к силовым таким развязкам. И во многих регионах мира все-таки улучшения не происходит. Сирия благоприятный пример того, что можно, в общем-то, достичь переговорным путем, ну, после того, как на поле боя нам удалось много чего достичь. Но в целом год я бы вот с точки зрения гонки вооружений и опасности военных характеризовал со знаком минус на самом деле.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, договорились про внутреннюю политику. Да, итоги 2018 года. Ну, что важное для страны?
Как правильно сказал коллега, начинаем с хорошего, а дальше как получится. Ну вот
давайте.
Этот год, он ведь, знаете, его символ не собака, а зебра. Если мы говорим о внутренней политике, я международный вопрос не вижу. Были белые полосы, были черные полосы, и, как известно, до сих пор никто не посчитал, какие полосы, до сих пор никто не посчитал, какие полосы шире, да, помните песенку такой, с какой полоски зебра начинается. И спорно, крупнейшим событием года, событием, которое определило во многом будущие годы, и не один, и не два, были президентские выборы. И дело не только в том, что выбран там Путин, я думаю, никто не сомневался, кто будет победить на этих выборах, дело в том, как это проходило. Да? Вот любимая российская забава – это административный восторг. Каждый должен показать, что он лучше другого, и каждый должен получить больше голосов. Да? Вот иногда мы шутили, а на Кавказе 110% будет или не будет. Вот это были первые за очень долгое время выборы, в которых главное было, чтобы люди согласились с результатом. Да? Важно не победить там 99,9% голосов, а важно победить так, чтобы у даже тех, кто голосовал против, не было сомнений в результате. Вот я эти выборы могу определить одной фразой. Легитимность важнее победы. Да? Я понимаю, что отчасти это связано с тем, что победа была почти предсказана, да? Было легче с легитимностью, но все-таки это было самым важным. Почему? Не просто потому, что там вот хорошо, что все согласятся, да? А потому что это, наверное, первый раз, даже вот за время Путина, очень сколько у нас, несколько раз уже Владимир Владимирович избирался, да, были выборы не главы исполнительной власти, а лидера страны. Это во многом связано и с международной обстановкой, с необходимостью консолидации общества. Вот консолидация на тот момент, очевидно, произошла, и это огромная, широкая белая полоса нашей земли.
Так, выборы президента.
Да.
Еще.
Вторая во внутренней политике широчайшая полоса зебры, белая, я пока про белые, это тоже выборы, но региональные выборы. Сейчас многие со мной не согласятся, кто нас слушает, и политологи многие не согласятся, потому что много говорится о поражении «Единой России».
О протестном голосовании.
О протестном голосовании. Но понимаете, в чем дело? Вот то, что может быть протестное голосование и победа оппозиции в отдельных регионах, и при этом систему не перекорежило, да? То есть она все равно работает. Это огромный положительный эффект. Понимаете, просто значит, система жива. Ведь в чем дело? Мы многие годы в силу причин исторических жили в логике такой. Оппозиция – это не противники победителей, это враги государства. Да, вот оппозиция – это враги государства, с ним бороться надо. А вот эти региональные выборы были выборами, в которых оппозиция была частью политической элиты, которая вот в этих регионах победила. В силу ошибок местной власти, в силу социальных проблем, много чего. Но вот она победила, и небо на землю не упало. Да? Страна живет, все нормально, никто там не застрелился, нигде танки не ввели. Представьте себе, что на Украине в каком-то регионе победит губернатор от партии регионов.
Да? Сейчас это невозможно, но раньше-то было.
Ну, раньше, да. Но сейчас-то просто танки введут, понимаете, в этот регион. Просто подавят силы. Вот это второе положительное. Наша политическая система при куче недостатков, при огромном количестве слабых сторон и ошибок, взрослеет, да? Теперь о негативном. Вот это два крупных, в действительности есть еще позитивные, но это вот два крупных. У нас все-таки не очень много времени. Конечно же, ключевая негативная сторона стояла в том, что не удалось в существенной степени создать рост уровня жизни. Это вот очень большая...
Подождите, вы говорите, удалось создать рост, но не существенный. Многие начнут писать, какой же рост.
Более конкретно, да?
Да.
Росстат говорит о росте, по-моему, в 0,01%. То есть сказать, что это не рост, мы не можем, но сказать, что этот рост хоть кто-то заметил, мы тоже не можем. Да? Я думаю, что население этого роста не заметило. Поэтому мне пришлось так конструировать сложную фразу. Вот. Вот то, что роста заметного нет, это самая, наверное, большая черная полоса ситуации. Потому что нельзя развивать страну, не повышая уровень жизни. Если мы исходим из того, что у нас рыночная экономика живет покупателем. Если не на что покупать, то покупать будет нечего.
Значит, главное из черных полос это то, что не смогли повысить уровень жизни. Да. Что-то еще добавите из черного?
Из черного, ну, любимая пенсионную реформу.
Понятно. Потому что тут уже это добавили за вас.
Ну, я понимаю.
Телеграм говорит МСК-бот или СМС-портал +7 925 48 94 8. Дмитрий Журавлев сказал о том, что не смогли обеспечить повышенный уровень жизни. И тут я к Андрею Бакланову, ведь все это во многом потому, что были санкции. А санкции были потому, что внешняя политика, нет?
Вот по санкциям. Вы знаете, я хотел бы поделиться, сейчас слушатели нигде этого материала не могли увидеть, потому что мне только-только его передали, я знаю, что его никто вообще не такое не делал. Вот насколько распространены санкции в современном мире?
Кроме нас, в смысле.
Кроме нас.
Ну да.
Значит, докладываю. Вот на сегодняшний день данные таковы. Санкции и контрсанкции, введенные из самых разных обстоятельств в разные годы, в настоящее время охватывают 71 страну. Больше половины, если карту взять, больше половины вот карты видимой земли, это приблизительно 39-40% всех государств, которые есть в мире. То есть мы сейчас оказываемся, я бы сказал, на подходе к такой характеристике мировой экономики, как санкционная экономика. Поэтому мы не одиноки, и мы должны, так сказать, хотя главный удар наносится, конечно, по нам. И вся вот эта нынешняя истерия, она главным образом связана с попытками сделать то, что не смогли американцы вовремя сделать с Китайской Народной Республикой, предотвратить развитие экономическое, предотвратить овладение новейшими технологиями. Теперь они хотят в отношении нас хотя бы это сделать, с учетом того, что мы являемся главными по-прежнему их военно-политическими противниками. Я думаю, что они с этими игрушками, это опасные игрушки и для нас тоже, но все-таки они запоздали момент. Наверное, 90-е годы, если бы они начали эту политику, тогда были бы для нас более они страшны. Для нас они в настоящее время неприятны. Они, конечно, снижают способность нашему развитию, но они не критичны. И более того, вы знаете, у нас, мы странные люди, мы очень странно устроены, мы почему-то хорошо работаем только тогда, когда какая-то критическая обстановка создается.
Ну, понимаете? Пока, судя по тому, что сказал Дмитрий Журавлев, мы не очень хорошо работаем. Ну, видите, не получилось.
Ну, тогда, когда вот вынуждают нас что-то делать, вот условия, то мы находим решение. И я думаю, что вот вслед за островками быстрого роста и такого эффективного роста, который, ну, где-то сейчас у нас наблюдается в отдельных секторах, больше по славной традиции советской, это военные, военки, но вот это надо расширить. Как это сделать, сложно, я думаю, что упирается в человеческий фактор. Нам нужно, конечно, смелее продвигать не по линии команды, там, знаете, это команда одна, команда другая, а исключительно по дарованию человека,
потому что он может сделать. Понял, да. Но по линии внешней политики продвигать что-то можно. Хорошо, в этом направлении не работает, там санкции, а есть другое направление, или у нас нет других направлений уже?
Нет, вы знаете, санкции зайдут в тупик тогда, когда их организаторы убедятся в том, что эффективности от них нет. Поэтому вот санкции вроде бы внешнеполитический вопрос, и вы адресуете справедливо мне.
Конечно, потому что только что господин Журавлев сказал ответа, про внутреннюю политику.
Нет, в основе роста ответа лежит не только внешняя политика, но и внутренняя политика, экономика. Именно внутренняя политика и экономика должны обеспечить главное. То, что санкции не приводят к тем результатам, каким бы хотели иметь их творцы.
Да, слушайте, не мытьем, так катанием. Пока сильно замедлилось. Роста не обеспечиваем, или сколько там? 0,0. Вот.
Я, честно говоря, очень сомневаюсь. Я тоже внутренней политикой, экономикой в какой-то мере занимаюсь и интересуюсь. Но, честное слово, это было бы, по-моему, наивно наши низкие темпы связывать с санкциями. Они дополнительный раздражитель и осложнитель ситуации. Но в основе лежат, конечно, функциональные такие какие-то недоработки внутреннего характера.
Хорошо, это Андрей Бакланов, Дмитрий Журавлев. Вернемся к вам. Когда Андрей Бакланов говорил о том, что у нас есть островки, из которых, по идее, может развиться. Вы видите такие островки? Тем более, что, кстати, в конце года ведь уже чуть ли... Вот только слова этого я не слышал, но где-то уже было что-то подобное конверсии. Ведь заговорили.
Нет, об этом не только заговорили. Да? Я знаю по своим просто личным каналам, что идея конверсии много обсуждается, например, в химической отрасли, где мы, ну что делать, как и все, занимаемся химическими разными веществами военного характера, не говорю отравляющими, да. Но, насколько я понимаю, там сейчас этот вопрос прорабатывается, да? Проблема в том, что конверсия штука непростая, да, вот мы же с вами не молодые люди, одну конверсию мы уже пережили. Помните конверсию Горбачева?
Да-да-да.
Когда эти...
Со сковородками.
Сковородки ценой в космический корабль, да? Почему? Потому что тогда слишком линейно решили. Вы знаете, какая, кстати, самая большая проблема у нас? Проблема, что очень часто люди выбирают вместо лучшего решения самое простое. Да, это касается и конверсии, но возможности здесь есть, и я уверен, что если их правильно реализовать, то есть не спешить вот завтра выпустить новые сковородки, а найти именно то, что реально можно сделать лучше, используя военные технологии, не механически перенести одно на другое, да, то здесь большой задел. Но я, кстати, назову еще один позитивный островок. очень удивительный для нашей страны, совершенно нетрадиционный. Военный, вот очень традиционный, коллега сказал правильно, это сельское хозяйство. Там тоже много проблем. Это не, там, не райский островок, это не Эдем.
Но да, рост, но погодите, вам, вот вы же заранее знаете, что вам напишут в этот момент. Когда вы начинаете говорить, что у нас все хорошо с сельским хозяйством, вам скажут, подождите, стоп.
Разве я сказал, все хорошо?
Ну, вы сказали, что это островок.
Да.
А если островок, значит, должно быть более-менее хорошо.
Вот,
вам тут же вспомнят, отличие. Сколько стоит наш сыр, который, извините, до обычного сыра пока сильно не дотягивает.
Знаете, проблему российского сыра я, наверное, буду решать еще лет 20. Потому что он
не только, так это вы ее решаете?
Он не только дороже. Нет, вот я анализирую этот процесс многие годы, будучи в свое время чиновником, занимающимся регионами, все время пытался понять. Ценообразование сыра, вот загадка большая, чем международные отношения, чем внутренняя политика. Что у нас в некоторых регионах сыр дороже, чем в Москве. Да? Причем его там производят. Но ведь не сыром единым жим в сельское хозяйство. Хотя людям, я понимаю, им плевать на всякие сложные процессы, им важно, чтобы в магазине все было дешево и качественно.
Не, просто как бы многие обращают внимание на то, что вот это сельское хозяйство, если уж мы заговорили о том, что это действительно островок развития возможный, островок, которым как-то хотя бы можно гордиться в этих условиях. Так вот, сельское хозяйство, да, есть продукты, но эти продукты продаются по ценам, которые, к примеру, можно встретить и в европейских магазинах. Учитывая, что это совсем разные страны, совсем разные доходы населения, то вряд ли это плюс.
Нет, плюсом являются как минимум две ключевые тенденции. Это увеличение размеров хозяйств, то, что есть.
Ну, да? То есть, то, что они работают.
Не просто работают, что они больше стали по объему. Вот отдельное хозяйство стало больше. Да? И второе, увеличение, сейчас многие со мной не согласятся, увеличение объема производства технических культур. Вы понимаете, когда страна голодает, технические культуры не производят. Не до этого. Сам факт увеличения, оно существенное, производства технических культур, доказывает, что сельское хозяйство явно развивается. Да? Другой вопрос. Цены в магазинах, качество того же хлеба, не только сыра.
Ну да.
Но ведь это же не только сельское, и не столько сельское хозяйство. Да? Цены в магазинах в значительной степени это вопрос торговых сетей. Качество хлеба это вопрос монополии на его производство в том или ином регионе. Да? Зерно от этого хуже не становится. И лучше тоже. Да? Другой вопрос, что у нас нормы прибыли очень высокие, но ведь давайте честно скажем, почему они высокие? Потому что все время закладываемся на потоп.
Риски.
На потоп закладываемся, что вот завтра все смоет. Да? Да, мы страна привычки к рискам. Не скажу, что в действительности самых высоких рисков. Бывает хуже. Но мы страна привычки к рискам.
Дмитрий Журавлев, Андрей Бакланов, вы сами сказали про экономику, что вам тоже это важно.
А можно я добавлю про сельское хозяйство?
Да к вам и вопросы есть, да прошу.
И вы знаете, вот по сельскому хозяйству, это как раз вот вопрос, где смыкается внешняя и внутренняя политика. Очень здорово. Я бы хотел озвучить некоторые данные, с учетом того, что наверняка слушают и сельские труженики, и слушают, возможно, те, от кого зависит динамика решения вопросов сельского хозяйства.
Но я должен вам сказать, что у нас через минуту 10 будут новости. Если успеете, давайте. Если нет, то тогда продолжим во второй части.
Заключается в следующем. Саудовская Аравия и ряд других стран, где климат очень сухой, а денег очень много, приняли решение практически сократить полностью свои программы сельскохозяйственного производства и перейти к совершенно другому – не закупкам, а совместному производству в странах, где есть соответствующие земли. 28% лучших земель мира располагается в Российской Федерации. Они к нам обращаются в настоящее время с предложением. Они субсидируют и готовы потратить десятки миллиардов долларов на организации совместного производства. Если мы будем расторопными, мы сможем путем использования этих вот денег, этих вложений, нарастить наши производственные мощности. И им будет хорошо, часть продукции пойдет, и нам будет хорошо.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Программа «Своя правда», которая посвящена итогам 2018 года и во внутренней, и во внешней политике. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня мы подводим итоги года. Здесь в студии с нами генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев и заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Прямой эфир, смс-портал работает, телеграм. Можно писать туда пользователю «Говорит МСК-бот». А можно звонить 7373948. Прошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Так, не получилось почему-то. Ирина, вы можете перезвонить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Алексеевич.
Прошу.
Вот такой вопрос. С точки зрения вот осуществления внешней политики, дальнейшего нашего мирного обеспечения развития России, вот какое место госстудия отводит такому событию 2018 года, как усиление мощи вооруженных сил? Вот, включая недавнее успешное испытание новой ракеты, которая, как вы знаете, пролетела 6 тысяч километров и выполнила все заданные параметры. При этом президент публично на весь мир сразу заявил, что системы ПРО, которая может остановить и сбить эту ракету, в мире не существует. И это на ближайшие там годы все это будет. Ведь любой маленький военный конфликт способен развитие России, все показатели вообще свести на нет.
Прошу.
Ну, я думаю, что прошедшие годы, они обеспечили следующее. Они обеспечили понимание самыми разнообразными силами и представителям самых различных направлений мысли нашей страны элементарного факта, что в основе благополучия нашей страны, в основе мирной жизни нашей страны лежит обеспечение безопасности с помощью мощи наших вооруженных сил. К сожалению, мы с вами помним, что в 90-е годы вот эта вроде бы очевидная истина, она как-то начала размываться. Я очень удовлетворен тем, что мы этой болезнью, ну, не мы, специалисты никогда так не думали, значит, ну, значительная часть населения этим переболела, и сейчас мы предприняли огромные усилия для того, чтобы развить, прежде всего, научно-технические разработки и постепенно переводить эти разработки в металл, что мы в настоящее время видим. Вот последние испытания, они что нового принесли? Принесли очень много нового. Значит, смотрите, американцы в течение длительного периода времени, это не такая традиция, они такую подловатую проводили политику, направленную на то, чтобы если где-то будут какие-то боестолкновения, то желательно по периметру границ Советского Союза, а теперь Российской Федерации, вынести все это в Европу и так далее, подальше от своих границ. И эта линия срабатывала, и, в общем-то, мы вынуждены были давать ответ прежде всего направленные на территорию европейских стран. Помните, ракеты среднего радиуса действия и так далее. Значит, эпицентр борьбы военно-политической был вне территории Соединенных Штатов Америки. Вот то новое, что сейчас получилось, возможность нашим ракетам за считанные минуты подлетать к территории Соединенных Штатов Америки, круто изменяет всю военно-политическую ситуацию.
Можно я уточню? Когда Путин в начале года говорил о том, что теперь после того, помните, да, этот рассказ и то, что потом показывали, он говорил, теперь с нами будут разговаривать. Было такое ощущение, что разговаривать-то не стали. А теперь новая ракета. Теперь будут разговаривать?
Ну, вы знаете, как правильно нас в свое время учили в институте, да, сознание отстает от реалий. Реалии таковы, что должны осознать эти факты очевидные наши сомнительные с вами собеседники западные и уже по-другому ставить вопрос. Я думаю, что на ближайшую перспективу рассчитывать, что вот такое осознание к ним придет, вряд ли придется. Я думаю, что нам нужно еще многое чего сделать для того, чтобы доказать, что это не просто успешные такие эксперименты, а что это действительно новое качество наших вооруженных сил. Тогда им придется разговаривать по-другому.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Представлюсь Андреем. Значит, следующее меня интересует. Я тоже в прошлом военный, и за наши вооруженные силы я очень доволен. Но так как я сейчас давным-давно уже гражданский, меня интересует, когда в нашей стране начнется развитие танкостроения, легкой промышленности и так далее. Потому что работяги, такому как, например, работал когда-то человек в СССР там, на заводе, сейчас податься некуда. На территории города Москвы, например. Вот. Меня вот это интересует, потому что даже изделия, как вот говорят китайцы, копируют штопы, например, тоже нужно оборудование.
Подождите, а можно я уточняющий вопрос вам задам, а потом Дмитрий Журавлев будет отвечать. А вот если тот работяга, о котором вы сказали, будет делать что-то в легкой промышленности в Москве, и то, что он сделает, окажется для нас слишком дорогим, что делать тогда?
А рынок, мы же к нему не зря только шли, должен отрегулировать эти вопросы. Для этого есть умные люди. Я не знаю, почему у нас...
Подождите, рынок отрегулирует так, что это никто не купит?
Ну, значит, надо производить такую продукцию, которую будут покупать. Мы же к этому стремимся, не так ли?
Да, но в Москве, говорят, очень дорогая земля. Прошу, Дмитрий Журавлев.
Во-первых, в Москве, скорее всего, промышленное производство все-таки не возникнет.
Ну...
Как нет его в Вашингтоне... Да, как нет его в Бразилии.
Да, но наш слушатель говорит, просто а работяга-то потому, здесь, он привык работать здесь.
Подождите, давайте последовать. Потому что действительно очень дорогая земля, вложение денег в офисы и квартиры приносит предпринимателям больше средств, чем вложение в промышленность, промышленное производство долго отдает инвестиции, но это не значит, что в принципе нельзя развивать промышленность, только нужна одна маленькая деталь, о которой я, собственно, говорил в начале. Нужно, чтобы был покупатель. Для того, чтобы у вас был продавец, у вас должен быть покупатель. Именно поэтому американцы так накачивают карманы своих граждан. Не потому, что они людей любят. Они свою промышленность любят. Свои банки любят. И поэтому, чтобы все это работало, они дают деньги людям, чтобы люди покупали товар. И именно поэтому, пока не будет расти покупательная способность населения, промышленного роста существенно тоже добиться не удастся, если речь идет не о военной промышленности, которая, естественно, не на внутренний рынок рассчитана.
И тогда возникает вторая часть этого вопроса, почему государство, грубо говоря, танкостроение уже организовало, а с танкостроения до сих пор нет.
Потому что для танкостроения покупатель есть, это само государство. Для государства тут проблем никаких. А вот для станкостроения нужны заводы, которые эти станки будут покупать. А для этого эти заводы должны выпускать что-то, что могут купить люди. И здесь надеяться, что мы понизим цены, чтобы люди на свои маленькие доходы могли что-то покупать, это наивно просто потому, что нельзя понизить цены ниже себестоимости. Да? Нужно не цены понижать, а доходы повышать. Когда доходы повысятся, заводы заработают.
Понятно. Значит, Федоровичу кажется простой ответ. Если земля дорогая в Москве, значит, государство должно дать деньги на покупку этой земли для целей станкостроения. Нет. Вот такой простой взгляд.
Нет. Просто потому, что тот, кому дадут эти деньги, не будет все равно здесь строить завод, потому что направление финансового потока определяется нормой прибыли.
У нас же люди смотрят по-другому. Надо значит, не хочет, заставим.
И на земле, которая может приносить миллиарды, будем зарабатывать миллионы.
Ну,
мне
да.
Это не жалко, это в любом случае
будет не мой завод. Зато работяга получит работу.
А может, лучше построить в Балашихе завод?
Тоже вариант. Смотрите, значит, теперь Андрей Бакланов, вам вопрос. Ипатий пишет. Значит, во-первых, не пойму, говорит, зачем американцам с нами воевать, они все равно нас экономически уничтожат и все. Поэтому все наши истории, тем более, что, кстати, вот 45-й пишет, что у нас же новые-то вооружения уже наступательные, и вообще это сделало бессмысленным всю концепцию сдерживания, и непонятно, о чем с Западом говорить. Но Ипатий полагает, что это и в принципе Запад не будет разговаривать, потому что он возьмет нас, экономически уничтожит, тем более, что недра мы им и так подешевле продаем.
Ну, мне много приходилось в разные годы, и в советские, и постсоветские годы читать материалы вот тех, кто готовит внешнеполитические решения Соединенных Штатов Америки. Они исходят из того, что бороться с такой крупной страной, как Россия или это Советский Союз, надо только комплексно. И они... комплексно к этому подходят. Они считают, что силовое давление – это номер один, потому что дисциплинировать они пытаются все страны, и многие страны им действительно удается дисциплинировать. Дисциплинировать Российскую Федерацию с помощью сил они продолжают. Второе – это экономические меры, которые мы сейчас видим. И важно еще другое. Важно еще другое, что наряду с этим, в тех случаях, когда вот силовое давление и экономическое не давали особого эффекта, тогда они переходили к третьему. Это размягчение, видимое такое, на первый взгляд, своей политики, и работа на выращивание пятой колонны, внутри Российской Федерации. Это то, что мы видели в 80-е годы. Размягчение позиции, так называемая третья гуманитарная корзина вытаскивалась на свет и работали на то, чтобы комплектовать как можно больше себе, так сказать, сторонников внутри вот Восточного блока, Советского Союза и так далее. Поэтому сейчас вот... Если эвентуально действительно их силовое давление, о чем мы сейчас говорим, не даст результата и не даст результата экономические санкции, то нам не надо расслабляться, потому что вслед за этим...
Нет, они нас задушат экономически, уверенно слушатели.
Нет, они, конечно, не задушат, потому что у них был определенный момент, когда они могли продвинуться по этому направлению, это рубеж 90-х годов, это не было сделано. Сейчас это уже не получится. Сейчас сформировались уже другие центры экономические, финансовые силы альтернативные, и мы с ними вовсю работаем. Это Китай, и Индия, и другие страны.
Это Андрей Бакланов. Да, Дмитрий Журавлев, прошу вас.
Хочу добавить два обстоятельства. Обстоятельство первое. Во-первых, не смогут, и не только, хотя это очень важно, то, что сказал коллега о других центрах, да, может быть, даже главное.
Просто тут многие люди, которые пишут, они уверены, что смогут и легко.
Они в этом уверены, потому что американцы, давя Россию, давят не Россию, а недоделанную Америку. Они нас бьют по тем точкам, которые уничтожили бы их собственную экономику. Наша экономика устроена несколько по-другому. Поэтому это бомбежка, значит, окопов, вместо того, чтобы бомбежка домов. Да? Ничего из этого не получится. То есть ухудшить жизнь, испортить жизнь вполне, развалить нет. Во-вторых, не хотят. Да? Именно потому не хотят, о чем вы зачитали. Кто им это сырье будет по дешевке отдавать, если наша экономика рухнет?
А почему что, по дешевке? Ведер, что ли, будут у нас разве не мировые цены?
Что?
Ну почему по дешевке?
Нет, я слово по дешевке вот из текста.
Ну да, так многие уверены, что да. Мы продаем им дешево.
Вот. Кто им будет? В ведрах будут носить? Инфраструктура российской экономики нужна Западу, потому что без нее не будет этого сырья. Это во-первых. Да? А во-вторых, 140 миллионов населения и второй по размеру ядерный потенциал в мире. Если это все развалится, ведь американцы очень боялись развала Советского Союза, очень хотели и очень боялись. Именно потому же, почему и сейчас. Если это все развалится, то какой-нибудь сумасшедший взорвет наш ядерный потенциал на нашей территории, то следующий разговор по радио будет у тараканов. Они сначала создадут свою цивилизацию, потом свое радиовещание.
Они давят, давят, да меру знают, я так понимаю. Андрей Бакланов, прошу вас.
Да, вы знаете, вот насчет подешевки, не подешевки. Вопрос есть, и он очень серьезный, очень серьезный. Дело в том, что, да, мы продаем не подешевки, а по мировым ценам. Но цены-то сами эти сформировались не нами. Над формированием этих цен... Американцы и другие западники трудились в течение десятилетий. И они сформировали систему, по которым то, что они делают, продается подороже. А то, что они покупают в виде сырья, подешевле. В 1976 году, в октябре, наш министр иностранных дел Громыко, проконсультировавшись перед этим, были очень мощные у нас консультации с афроазиатскими, рядом других стран, поставил вопрос о перестройке системы цен международных и создание нового международного экономического порядка. И мы начали продвигаться по этому пути. Была создана комиссия Юг-Юг, Юг-Север и так далее. Но у нас начались трудности в экономике, и эта цель, она не была реализована. В настоящее время, докладываю, мы подходим вплотную к ситуации, когда ценовая политика не только в сфере нефти, о чем хорошо известно, может подвергаться регулированию, но и по другим сырьевым товарам. То есть мы вновь сейчас вплотную подходим к ситуации, когда можно будет поставить вопрос о новой международной экономической и финансовой системе, более выгодной, в том числе и для нас. И тогда мы подороже будем продавать то, что мы производим. Пока этого нет. У нас предыдущие попытки перестроить не дали результата. Очень хотелось бы рассчитывать, что на этот раз мы будем более успешны,
чем это было в 60-70-е годы. Что-то дает возможность рассчитывать на это.
дает наш природный оптимизм и знание того, что мы и из более сложных ситуаций умели как-то выпутываться. Ситуация вся сложная, но я думаю, нас подтолкнет к принятию соответствующих экономических и прочих решений, которые ускорят наше развитие, и с этой базиса мы сможем более успешно, может быть, и ценовую политику регулировать. Ну, хорошо.
Но сложно будет.
Удалось это сделать.
Вот вы понимаете, тут странная история. Ведь мы же существуем в тех условиях, в которых существуем. Пожалуйста, вот 224-й пишет. Вы говорите, они нас не раздавят. Они нас уже раздавили, пишет 224-й, по сравнению с развитым Советским Союзом. Мы превратились в развивающую Россию.
Они Дмитрий Журавлев. При чем? Мы сами себя раздавили, не надо. Когда в 90-е годы наш вице-премьер, а потом премьер говорил, что нам не нужны свои подшипники, мы в Америке купим, нам не нужны свои промышленные заводы, мы это купим, надо закрывать наши верфи, все мы купим, мы наоборот будем
продавать. Так вы теперь говорите, что не надо делать станкостроение в Москве, потому что оно будет... Ну, не это надо, что ж самое.
Ну, у нас, слава богу, страна большая. Зачем же обязательно в Москве? Мы можем огурцы... Хорошо, что вы к этому вопросу вернулись. Мы можем огурцы, собственно, производить в Воркуте. Только зачем? Да? Хорошо,
потому что возить не надо. Зато людей займем. Потому что вот один из наших слушателей уже написал. Вот видите, в результате вашего разговора мы слышим, важнее миллиарды получать, а не давать людям работу.
Подождите, что надо давать людям? Работу или чтобы они по улицам не ходили? Потому что работа – это когда стоимость произведенного превышает себестоимость производства. Стоимость произведенного будет превышать себестоимость производства в Москве, если вы начнете производить, не знаю, там, бриллиантовые космические корабли. Да? Вот, не иначе. Еще раз говорю, не мы же цену на землю в Москве определили.
Можно немножко добавлю?
Да, конечно, да, конечно.
Я, вы знаете, я во многом солидарен со слушателями. Надо действительно нам менять очень серьезно нашу, так сказать, политику в плане производства. Трамп даже вот в этой вроде бы более благополучной Америке и то забил тревогу из-за того, что производство ушло из Америки, третьи страны, и оттуда уже им везут. Он опасается, что это очень опасно для народа, для интеллектуального, технического уровня и так далее, оставаться без производства. Даже они беспокоятся, тем более мы должны беспокоиться. Это основа нашего продвижения на будущее. Я думаю, стратегия наша должна, конечно, вернуться к тому, что столь большая протяженная страна, она должна иметь, конечно, гарантии такого, что ли, ну, независимого в большой степени
Давайте не путать разные вещи. Да?
Давайте, Дмитрий Журавлев.
Я же не утверждал, что нам не надо развивать производство. Да? Я был бы совсем больной человек. Речь идет о том, где оно должно развиваться. Оно должно развиваться там, где оно принесет наибольший эффект. Да? Трамп тоже не собирается в Вашингтоне заводы строить. Он их будет строить в других местах. И у нас их там же надо строить, где это стоит дешево. Если мы будем строить заводы в Москве, мы вынуждены будем посадить их на дотации на всю жизнь. Тогда легче просто этим людям раздавать деньги. Легче вернуться к идее...
О, я думаю, что московской аудитории понравится эта идея.
Вот, я говорю, к идее высоких сумм на безработицу, да? Кстати, таким образом и потребление поднимем. Тут есть свои серьезные проблемы, потому что вопрос о создании олимпиадпролетариата сразу встанет, а захотят ли они после этого вообще работать. Но это все равно будет экономически выгоднее, чем строить завод посреди столицы.
Но есть 008, который пишет, это только у идиотов главная себестоимость. Ну, то есть, вот так вот. А есть люди, которые говорят, вот важно другое. Социальное государство, социальное, поэтому будьте любезны. Если есть человек, значит, у него должно быть рабочее место.
Работа, так я же о чем говорю. Работа должна быть, а не место, куда можно приходить за зарплатой. Может быть, просто спрямить линию и
вот
давать эту
вот
зарплату напрямую ему дома, чтобы он никуда не ходил. Понимаете?
Это будет если работа это жить в Москве, я понимаю.
Вот да. Вы знаете, у нас делегации многие ездят по всему миру. Но я как-то не очень вижу, чтобы они мировой опыт применяли. И вот даже те вопросы, которые идут, это они свидетельствуют о том, что у нас большое количество слушателей, искренне заинтересованных в наших развитии, просто не знают, как в настоящее время делается новая индустриализация в тех странах, где это продвигается. Это страны...
И как же это делается?
Я вам сейчас расскажу.
Давайте.
Страны вот, Юго-Восточной Азии, как, арабские страны богатые, которые не хотят сидеть только на одной вот, нефти и так далее. Они не делают это так, как мы когда-то в городе, там какое-то предприятие и так далее. Значит, у них вот создаются такие города-спутники, комплексы с населением приблизительно от 8 до 12 тысяч человек, взаимосвязанными предприятиями. Они не стесняются нанимать на временной основе зарубежную силу, но делают акцент на квалифицированной рабочей силе и на то, что, отработав по контракту, они уедут. Вот такие есть наработки. Вот,
понимаете,
что-то в этом...
Это
вот,
понятно.
Это мировой опыт.
Примерно об этом мировом опыте говорит и Дмитрий Журавлев. Но это сталкивается, вот смотрите, вот одно за другим сообщение. Извините, пишут наши слушатели. Да. А где людям в Москве работать тогда? А москвичам на что жить? А почему московские заводы должны быть убыточны? Несмотря на то, что, насколько я понимаю, речь шла о том, а почему в Москве должны быть заводы вообще?
Нет, они могут там быть, если они не будут убыточны. Кто спорит-то?
Но да? Тогда это должно быть
Но
довольно дорого.
Но они должны производить такой товар, чтобы платить высокие московские, а не пермские зарплаты, во-первых. Да?
А почему заводы в Москве не могут быть ориентированы на импорт? То на есть, экспорт вы, наверное, хотели написать
955. Да, вот я тоже слово. Да, пожалуйста, пусть будут ориентированы, но если у вас зарплаты, как в Америке, да, я пример, то у вас очень трудно совершить экспорт, потому что стоимость товара не может быть ниже себестоимости, какими бы идиотом я ни казался слушателю, да? Потому что тогда это не стоимость. Давайте тогда назвать по-другому. Тогда это благотворительная организация.
Да, социальное государство.
Благотворительное, не имеющее отношения к слову. Не надо тогда слово «работа» употреблять.
Хорошо.
Давайте называть по-другому.
Вот можно еще...
Да, Андрей Бакланов, прошу вас.
Вот опять же, не надо выдумывать здесь какие-то вещи. Вот что
нет, делать, раньше ЗИЛ был, а теперь его нет. Будьте любезны, верните ЗИЛ.
Правильно они говорят, только теперь по-другому это надо делать. Не надо строить ЗИЛ, не надо строить ЗИЛ. А что надо строить, вот, например, в Москве? В Москве... где высокий уровень образования, большое количество специалистов, ученых, вузов и так далее. Нужно, это опять в целом в ряде стран это есть, нужно создавать крупные научно-производственные комплексы, где и будет работать наши люди, имеющие высокий уровень образования. Они могут быть крупные.
Это не производство, вам говорят о производствах.
Но это производство, только это производство современное.
Не захочет на советском ЗИЛе работать. У меня там брат работал, я помню, как это было.
Это другой вопрос.
Но вот в таких они местах будут с удовольствием работать. А ведь это же производство.
Слушайте,
это же производство.
У нас буквально минута остается до конца программы, но я хотел бы, чтобы вы 697-го прокомментировали историю, которую так или иначе вспоминали в течение этого года, и прежде я этого не слышал. А мы холодная страна. В принципе, холодная страна, и требовать чего-то особенного, то есть, либо надо сильно много работать, либо надо довольствоваться тем, что есть. Вот об этом теперь пишет 697. В холоде нет смысла что-то делать. Себестоимость будет заоблачная все равно.
Ну, только не заоблачная. Она будет
Дмитрий
выше,
Журавлев.
Но не заоблачная. Себестоимость нашей нефти тоже выше, чем в Саудовской Аравии. Мы же ей торгуем. Да? Наша нефть такая, что она замерзает. Наша нефть греть надо. Для этого это себестоимость выше. В этом, кстати, Примаков в свое время говорил, что не делай, наша себестоимость будет выше. Но мы же ей торгуем и с прибылью. Да? Холод – это не приговор.
Дмитрий Журавлев, Андрей Бакланов, ваши 25 секунд, прошу.
Себестоимость определяется уровнем интеллектуальных разработок, а у нас они на прекрасном уровне. Вот надо брать за основу эти разработки и делать крупные научно-производственные комплексы. Будет тогда и москвичам где работать, и будет возможность нам выходить в дамки по этим направлениям науки и технологий. Это вполне вещь реальная, но надо этим централизованно и планомерно заниматься.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас.
Спасибо.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.